В принципе, так. А у меня кто-то спросил вопрос. Я здесь, у меня же есть это разные уроки в интернете, да? Есть там один из уроков, который мы давали. Это о том, как книга Зор, там книга Зор о равенстве времени, паразитизме и так далее. Непринципиально. Это, ну, то есть мы показывали о том, что действительно в книге Зор рассказывается история про, когда сделали Эгель, золотое тельце, то там участвовали в этом деле эребрав. Эребрав — это значит такие египтяне, которые колдуны, колдуны Египта, так Зор там приводит, колдуны Египта, они те, которые сделали этот Эгель и так далее. И там был спор между ними, между Аароном. И в этом споре, значит, у них были разные претензии к Аарону. Мы пытались тогда там разобрать, что в принципе претензии, которые были тогда у них, это те же претензии, которые сегодня. И это, что говорят еврейские мудрецы, что действительно, да, что действительно вот это Эрев Рав, это как бы те самые колдуны, которые были, да, они сделали гиюр, но сделали гиюр неполный, вошли в еврейский народ, как бы Моше их хотел взять, Творец ему говорит, не бери их, Моше хотел их взять, и не как бы не послушался Творца, что это тоже надо понять, что это такое. И он их принял, и они сделали гиюр, но поскольку гиюр они сделали неполный. Почему? Потому что они сделали гиюр из-за чудес, которые они видели в Египте. То гиюр их был не настоящий. Но с другой стороны, он был достаточный для того, чтобы они вошли как бы внутрь еврейского народа. И они там рождаются. Да, то есть они вошли внутрь еврейского народа, и они постоянно находятся внутри него, появляются, рождаются, потому что каждый еврей родится один такой ревравчик, да, и так далее. И они за всю историю еврейского народа делали много проблем еврейскому народу. Всегда, все проблемы. Те все вот эти, вот мы знаем, эллинисты, например, были, да? Все эти язычества, которые делали до этого. Потом эллинисты были, которые воевали с религией. Это. Потом были разные и маскили, как-то просвещенные, там, да, то, что было в 19-20-х, 18-19 веке. Потом были коммунисты, все эти эвсеки и так далее, всякие эти бунды, еврейские разные эти, да, потом они же те же самые, они перешли, в общем-то, уже построили Израиль. И в Израиле тоже, да. Ты так, да, у них такое отличительное качество, интересно, как мы тогда сказали, что такая ненависть к религии, да? Мой учитель дал мне такой знак, говорит, что если ты видишь человека, который, да, еврей, по-настоящему у него нет ненависти к религии. Он может чем-то недоволен, он может не выполнять закон Торы, у него есть ЕЦРА, может делать так, но ненависти к еврейству у него нет, не может быть. Да? Видишь, человека просто нет, он просто терпеть это не может. Он, да,
к религии своей или своей?
Да, к своей. Это в Израиле называется самоненавидчивость, что ненавидят самих себя. Это одно из понятий в еврействе всегда есть. Да? Говорят, что вот есть люди, которые ненавидят себя. Что значит ненавидят себя? Ненавидят евреев. Сам еврей ненавидит евреев, воюет против евреев и так далее. В Израиле есть много таких, и не только в Израиле. Есть такие. Я, по нашему этому объяснению, по сути, они это не называется ненавидеть себя. Потому что они-то не являются евреями по-настоящему. Поэтому то, что они ненавидят евреев, это вполне нормальная вещь. Не то, что они ненавидят себя. Потому что иначе понять это нельзя, да? То в любом случае, так мы это разбирали, этот вопрос, да, со всеми, тогда там приводили разные примеры, как они похожи на вот эту вот, да, как сегодняшний, сегодня много проблем в Израиле, да, и против религии, такая война, ну, всегда была, но сегодня так обострилось очень сильно, так противостояние между религиозными и нерелигиозными в Израиле. И вот эти вот претензии, которые идут к религиозным, потому что идут от этого Эревра. То есть те же самые претензии, которые были тогда. Так мы разобрали, прям Зор, он прям подробно пишет, это, кто захочет, может послушать, там в интернете есть это, да, в Ютубе есть. Что прям точно те же самые, да, претензии, как вот то, что они сейчас говорят, прям как будто бы то же самое, то, что говорили там Эревра, то, что приводит Зор еще во время, когда они сделали золотое тельце. Беседер, да? Это понятно. Кто-то пришел, задает вопрос, непонятно, говорит, что такое этот Эрерав? Они часть еврейского народа или нет? Они сделали гиюр, правильно, сделали гиюр, полный, неполный, если не сделали гиюр, так они гоем. Тогда не входит еврейский народ. Но мы говорим, что они находятся внутри еврейского народа, значит, как-то сделали, значит, они относятся к еврейскому народу. Они должны выполнять митцвот или не должны выполнять митцвот? Нужно их приближать или не нужно их приближать к религии. Как к ним относиться? Являются они частью еврейского народа и так далее, да? Один из вопросов. Другой вопрос, о котором он говорит, там, как они это, да? Как может быть, что может быть душа перейти в это, да? Эрев Рава родится, в принципе, у каждого еврея, она может кто-то там селиться в одного из его ребенка, да? И так далее. Он говорит, это за какие-то грехи. Вопрос, за грехи это или не за грехи, действительно вопрос. Спрашивает, если это за какие-то грехи происходит в человеке, за какие грехи, это большой вопрос. Если это за грехи, ну, может быть, да, отдельный разговор. Но надо понять суть, что такое Эрев Рав. Если мы поймем, что такое суть, то там, может быть, сможем понять, вот это вот, дать ответы на эти вопросы. И вот это вот, да, это что я хотел сегодня объяснить. Ну, у нас немного времени, постараюсь это коротко сделать, да. Для того, чтобы понять, немножко сложно, но я попытаюсь сделать, насколько можно просто. Потому что вопрос, он сам по себе очень непростой, совсем. И, в общем-то, нигде не написано так открыто в книгах ответ на этот вопрос. А только можно это найти где-то в книгах более глубоких. И нет простого языка, чтобы объяснить это просто. Но я постараюсь, насколько это возможно. Для того, чтобы понять эту идею, надо понять идею построения духовных миров. И мы несколько раз здесь приводили это, да? Мы говорили так, что есть мир мироздания, оно, в принципе, это духовное мироздание, да? Есть множество духовных миров, что они находятся один выше другого, то есть один ниже другого. Так происходило снисхождение в этот мир, пока возник наш мир. Наш мир находится в самом низу, как бы. Вверху и внизу мы тоже объяснили не в смысле физическом вверху и внизу, а в смысле причины и следствия, или, да? Тот, кто выше, имеется в виду, у него есть, он, да, он является причиной для того, который находится внизу. То есть причина, мы считаем, что находится вверху, так мы называем это, да, в физических понятиях называем, но это всего лишь аллегория, да. Вверху это тот, кто причина, и не просто причина, а первопричина. А тот, кто внизу, это как бы следствие. Или другими словами, тот, кто выше, мир, который выше, он создатель, а мир, который ниже, он созданное. Значит, верхний создает нижний, из верхнего выходит нижний и так далее. И каждый последующий мир, он как бы менее духовный, менее духовный и так далее, пока доходит до ситуации, что есть наш мир, что он такой мир материальный. Теперь, этот духовный мир, он очень большой, ну как большой, не в физическом смысле, да, но просто наш мир, он как бы тоже аллегорический, это некоторая точка в пространстве, если сказать, вот по отношению ко всему мирозданию, да, а как бы одна из сторон очень маленьких в этом, да. Ну, с другой стороны, наш мир, он очень важный, потому что все это духовные миры, да, все это мироздание, духовное мироздание, оно было для того, чтобы был наш мир, и в нашем мире мы могли выполнять мицвот, заповеди. Да, почему и зачем мы не будем в это входить? Теперь, вся эта структура духовных миров, она построена по определенной схеме. Не просто, да? Построена по определенной схеме. И эта схема, то есть она сложная схема, в общем-то, да? Это не просто так, один выше, другой ниже и так далее, да? Есть там различные это, да? Не так просто. Так эта схема, в принципе, эту схему Творец хотел, чтобы мы знали. Творец хотел, чтобы мы смогли учить духовные миры, как бы одна из причин. И поэтому он дал нам эту схему в этом мире. То, как построен вся духовная деятельность, как она построена, схема этого есть в нашем мире. Где это в нашем мире? Это сам человек. Сам человек и тело человека, оно в принципе схематично представляет нам всю духовную структуру. То есть голова, руки, ноги, сердце, почки и так далее. Каждая деталь... Есть у этого некоторая логическая связь с некоторыми понятиями духовных миров, которые мы называем тоже сердцем, почками, легкими и так далее, и так далее. Получается, что вся эта структура духовных миров, она выглядит, а в смысле сходство с человеком, оно не визуальное и не физическое, а сходство оно логическое, да? Сходство логическое. То есть как схема, да, в схеме, да, я знаю, какой-то машине, там, компьютер, так у меня есть схема, там сразу квадратики, кружочки и так далее, показывает на какие-то детали в этом. Явно не похоже на детали, но схема, она схема, да? То же самое здесь. Теперь, получается это, если так, то получается, что вся эта духовная структура, она построена таким образом, духовное мироздание, она построена таким образом, как один человек большой. как один большой человек, все духовные миры внутри него, они как бы находятся там вот по этой схеме. Можно это изучать. В определенных книгах это приводится, вся эта структура. Теперь, кроме этого, поскольку мы сказали, вся эта система духовных миров, она сама состоит из многих миров. И каждая часть, каждый мир отдельный внутри этой духовной системы, он тоже выглядит, не выглядит обратно, он тоже представляется как тело человека. Да? Поэтому мир, да, мир, который да, вверху, и мир, который внизу, из мира, который вверху, выходит мир, который внизу, мир, который вверху, создает мир, который внизу, и тот мир, который вверху, это он как бы человек, у него структура человека. Точно так же мир, который выходит из него, он тоже как человек. Точно так же, как сегодня человек один рождает человека другого. Из одного человека выходит человек другой. Там тоже в каком-то смысле работает таким образом. Теперь, ясно, мы не будем ходить все тонкости построения вот этого.
Не
да?
один внутри другого.
Как?
Не один внутри.
А там очень сложно все. То есть там процесс возникновения одного мира из другого, он в каком-то смысле логически похож на рождение ребенка здесь. С определенного этапа он похож в большой мере, до определенного этапа похож в логическом смысле. Не принципиально, да? Обратно, похож, все сходится, только логическое, не визуальное или какое-то, да? Не будем в это входить, это сложная вещь слишком, да? Ну так, в общем, мы говорим, одно выходит из другого. Теперь, человек, он построен каким образом? У него есть, он разделяется на три части. Есть голова, тело, и нижняя часть тела. Да, тело, в принципе, это до пупка имеется в виду, да? И нижняя часть тела. Три части у человека. В принципе, мы знаем, душа человека тоже разделяется на три части, правильно? Душа человека – это нешама, рух и нефеш. То есть нешама – это как бы голова, рух – это как бы тело до этого, до пупка, а нефеш – это как бы нижняя часть, да, нижняя часть этого человека данного, да? Теперь, да, то есть получается у человека, у каждой духовной действительности тоже есть голова, тело и нижняя часть тела, да? Нишама, рух и нефиш. Так можно говорить, не принципиально. Теперь, когда мы когда-то спрашивали вопрос, что же является человек? У человека есть нишама, есть рох и есть нефиш. Кто из них человек? Где там человек? Да? И мы тогда разбирали, что по-настоящему человек – это не нешама. Что нешама дается Творцом. То или, другими словами, из действительности, которая его создала, из верхней действительности. Это, да, нешама дается ему сверху. Это как бы путь, цель, к которой он должен прийти. Да? А нефиш – третья часть связана с телом его, да, человека. То есть тело ему дано для того, чтобы он мог делать какое-то действие, выполнять какие-то действия, создавать что-то, да? Или порождать других. Сейчас коснемся этого, что значит порождать, да? Что нижняя часть тела, да, нижняя часть тела, оно в принципе не относится к самому человеку, а относится в каком-то смысле к следующему поколению. И мы знаем, что нижняя часть тела, она в принципе та, которая, из которой выходит следующее поколение. Да? То есть оно тоже в каком-то смысле не принадлежит человеку. Да? Как оно принадлежит, как нефиш, связано с телом, да? Это относится больше к телу, чем к человеку. Хотя это нижняя часть этого самого человека. Что же сам человек? Сам человек – это рух. Рух – это значит эмоциональная со стороны человека. Да? Голова, нешама – это его разум, то есть это знание, это истина, которая дается ему. Разум, который дается ему для того, чтобы он мог подчинить этому разуму свое тело, то есть дается ему это, да? Нефиш – это телесность его, назовем так, да? А рух – это его сердце, это его эмоциональная сторона. Это эмоциональная сторона. Это мы называем также сердцем. Работа человека в этом мире в чем? Чтобы рух, то есть, чтобы подчинить тело разуму, подчинить нефиш нешоме. Где это подчинение происходит? В рух. Почему в рог? Рох – это сердце, там происходит, там есть хорошие и плохие. То, что, это, то есть человек эмоционально должен следовать разуму. То есть он должен вести идею разума нишомы внутрь своей эмоциональности, вести себя в соответствии разума не, потому, не только потому, что я понимаю, что это так, а интуитивно, то есть да, эмоционально вести себя. Это называется положить знание на сердце. Положить Тору на сердце. Это одна из идей у нас, правильно? Вести себя по Торе не потому, да, человек знает что-то, знаю, но я себя не веду так. Заставить себя вести так. И не только заставить, настолько заставить, чтобы это поведение, оно было естественным у него. То есть из его эмоций, то есть из его сердца. Да? Иной раз наоборот, телесность, то есть нефиш, приходит и тоже влияет на сердце, и хочет, чтобы сердце эмоционально вело себя в соответствии с потребностями тела. Да? И вот там, в этом сердце, происходит борьба между разумом и телом, между нешомой и нефиш. Кто овладеет? И вот это вот человек, арох, да? И с другой стороны тоже, что мы сказали? Нешома – это разум, нефиш – это тело. Невозможно соединить нишому с телом. Да, как сказано, две противоположности внутри человека. Человек состоит из двух противоположностей. Нишама – это разум, духовность. Тело – это телесность, нефиш. Как можно их соединить, противоположные вещи? Как же они соединяются? То, когда ты их соединишь, получается человек. Правильно? Что такое соединить нишама и нефиш? Как они соединяются? Через рох. Рох находится посередине. Так вот это соединение нешама и нефиш – это рох, и это человек. Сама по себе нешама – это не человек, сама по себе нефиш – это не человек. Когда они вместе – это человек, что это такое – это рох. Да, соединение между ними. Понятно. Теперь, это значит, да, это так построен человек, так построена любая духовная действительность. То есть все духовные действительности, ну, с определенного момента, но во всяком случае, да, построены таким образом. И вот это мы называем, нешама, вот это вот разум, это голова. Да? Рох мы называем это телом, да? Верхней частью тела. А нижняя часть тела это называется, это нефиш, в общем-то. Да? Так получается. Так три части есть у человека. Работа его, значит, привести это в гармонию определенную, да? То есть подчинить свой нефиш, то есть свою нижнюю часть тела своему разуму, да, это работа. Теперь, что такое эта нижняя часть тела? Нижняя часть тела, она в принципе как бы часть этого человека, но в принципе к нему она не относится. Она относится к другой действительности. Ну, с точки зрения нефиш, рух, нешама, мы поняли это, да, что нефиш относится к телу, это нижняя часть, да. Ну, даже так, когда мы говорим о человеке, в параметрах человека, нижняя часть тела – это для последующего поколения, не для него. Что такое последующее поколение? Последующее поколение – тот, кто рождается из него, выходит из него. Да? Выходит из него. Кто рождается из человека? Ну, во-первых, мы обычно знаем, ребенок, да, рождается у человека, это другое поколение. Но это не только ребенок. И сам по себе ребенок не имеется в виду родить ребенка, в смысле физически, это не называется рождение, это задача человека, это животное действие, да? Родить ребенка имеется в виду воспитать его правильно, чтобы он вел себя правильно, чтобы он был праведником, что он, да? Это идея родить ребенка, а не то, что это, да, не просто делать физическое действие. Поэтому, и в принципе, это значит, чтобы он выполнял заповеди. И он тогда называется порождением человека, его ребенка, да, и порождением. Еще сказано в книгах, что порождением человека, что называется порождением человека? Мицвот, заповеди. Выполнение заповедей, хорошие поступки человека в этом мире называются порождением человека. Да? Это порождение. Почему? Потому что это его дети. Это настоящее порождение. А мы говорим, дети, тот, который родился. Но тот, который родился, у него его смысл тоже в поступках хороших, которые он будет выполнять. То есть это тоже относится к действиям человека, как бы к поступкам и так далее. Да? То есть хорошим поступком человека, к мицвот и так далее. Да, он выполнение мицвот. Это получается так. Разум дает мне мицву, дает мне смысл, идею. Руах, он тот, кто должен выполнить это. Где выполнить? Нижней части тела. То есть нефиш или нижней части тела, там делать это действие. Там происходит это действие. Да? Теперь, когда он выполняет свою задачу, он получает награду от Творца. Правильно? Как он получает награду от Творца? что когда он приводит к совершенству самого себя, разум, да, голова, тело и нижняя часть тела, они соединяются в одну структуру правильную, что телесность, что нефеш подчиняется руху, а рух следует разуму. Да? Тогда у нас есть человек целый, полный, совершенный, и тогда он получает награду. Какую награду он получает? Что Творец вводит в него совершенство, заполняет его совершенством. То есть он сам себя делает как совершенство, и тогда заполняется совершенством. Да? То есть ощущает совершенство. То есть Творец раскрывается при нем, он открывает истину. Да? Это называют, это награда, в принципе, нет другой награды в мире. Да? И вот это, но это совершенство входит в него только тогда, когда он целый. Если у него нет нижней части, то он не целый. И тогда он получает только часть совершенства, нижнюю часть совершенства, скажем, а не все совершенство. То есть он не получает ту награду, которая есть. Чтобы получить награду, он должен, чтобы у него нижняя часть была совершенная, целая. То есть он должен работать над этой нижней частью, создать ее. То есть что такое нижняя часть? Это его поступки, это его действия, это его дети, которые ведут себя как надо, правильно? Это нефиш, который он должен заставить вести себя в соответствии с истиной, а не по-другому. Когда он это заставляет вести так, как он должен, как он должно себя вести, то тогда это нефиш как бы становится частью этого человека, присоединяется к нему. То есть присоединяется к той идее, по которой идет человек, к разуму, к руху, да? А когда же человек не властен над своей нефиш, то над своим телом, оно как бы отделяется от него самого. Ну, физически как бы он связан, на самом деле не властен над своим телом, тело делает то, что хочет, а я за ним иду, а не оно идет за мной. Да? И тогда он не целый, у него нет нижней части. Если у него нет нижней части, значит, он не получает совершенства, потому что нет, чтобы получить совершенство, нужен сосуд. Сосуд должен быть целый, полный. Тогда в него входит совершенство. А если нижней части сосуда нет, то не входит. Теперь. Как в этом идея? Идея, да, что каждая да, духовная действительность, она также человек. Ее задача, как бы, да, это значит осуществить как бы власть, скажем так, да, чтобы то, что в разуме, через рух перевести к нефиш. То есть нижняя, сделать действие в нижней части. Его тело, как бы. Что это сделать действие? Какое это действие он делает? Порождает следующее поколение. Это, в принципе, действие. Ну, порождает поколение в духовном смысле, а не в физическом. Да? То есть создает ту действительность, которая должна была делать. На самом деле, настоящее выполнение действия, оно не там, а здесь. Потому что там нет свободы выбора. И поэтому каждый духовный мир, он создает последующую. То создает последующую, это ее задача. А задача этого создать последующее, пока она приходит в тот мир, где есть свобода выбора и где можно сделать само по себе действие, тогда происходит движение назад, да? Построение, как бы, да, ноги самого нижнего приближаются к этому, к самому телу этого. Тогда он сам по себе присоединяется к предыдущему, потому что он сам по себе является нижней частью предыдущего, правильно? А тот сам по себе является нижней частью предыдущего. И тогда все мироздание поднимается вверх. Да? Понятная идея. Есть духовная действительность какая-то, как человек. У него есть нижняя часть. Что такое эта нижняя часть тела? Это последующее поколение. Это следующая духовная действительность. Да? Она должна быть целая, она должна быть совершенная. Он создает ее, она создается. Но у нее тоже есть нижняя часть. Эта нижняя часть что такое? Он ее должен привести к целости, для того, чтобы быть самому целым, для того, чтобы предыдущий мир был целым, да? Та следующая нижняя часть, у нее тоже есть нижняя часть, и так далее, пока доходит до нашего мира. Только в нашем мире начинается движение назад, может начаться, да, что когда человек себя приводит к совершенству, то он становится целым сам по себе. Если он становится сам целым сам по себе, он-то сам по себе является нижней частью предыдущего поколения, да? Или предыдущей духовной действительности, с которой он вышел. И если он целый, он, значит, как бы присоединяется, приближается к предыдущему миру, к предыдущей действительности. Он является ногами там, да, то есть нижней частью. Получается, что в предыдущей действительности возникла сейчас нижняя часть, полная, он сейчас совершенный. Если он сейчас совершенный, получается, что он сам-то по себе является нижней частью предыдущего мира. Получается, он как бы приближается к предыдущему миру, дополняет и нижнюю часть. а тот мир сам является нижней частью, и так далее. И тогда как бы все миры поднимаются понемножку, да, и тогда все они становятся совершенны, и тогда получают то самое совершенство, ту самую награду, которая это, да? Понятно. Теперь, так, немножко схема, да? Теперь, когда мы говорим, так это о человеке, когда мы говорим о человеке, так это человек, да, в человека есть, да, и его потомство и так далее. Когда мы говорим о духовных мирах, его нижняя часть – это каждый последующий духовный мир, да? И когда мы говорим о человеке, его нижняя часть – это как бы его дети или его поступки, в принципе, что это одно и то же, в каком, да, связано между собой и так далее, да? И когда мы говорим о еврейском народе, его нижняя часть, он тоже как человек, весь еврейский народ вместе, он тоже как один человек, как одна духовная структура, как один человек, да? И у него тоже есть голова, есть тело и есть нижняя часть, в каком-то смысле, да, логическом. Эта нижняя часть тоже не относится к нему. Ну, как бы относится, то есть это его нижняя, это его телесность, как бы его нефеш, которая относится как бы к телу, да? А в чем задача еврейского народа? Как народа, да, это значит привести к совершенству следующее поколение, которое выходит из него, как бы из него. Кто является его нижней частью? Кто то порождение еврейского народа, которое это, да? Это народы мира. Народы мира, каждый из народов, он не является, народов мира, он не является как человек. По структуре своей не как человек, а как часть человека. Все вместе народы мира, они как один человек тоже. То есть еврейский народ, он сам по себе по схеме как один человек, как каждый духовный мир. Все народы мира вместе, они тоже как один человек. А каждый из них, он как бы часть того самого человека, что мы называем народы мира. То есть все народы мира можно назвать человеком тоже в каком-то смысле, да? Все вместе. А каждый из них только, да, на определенном уровне. Теперь, он как бы является последующим поколением еврейского народа. Да? И в каком-то смысле нижней частью еврейского народа, третье это телес, телом и так далее, да? Есть параллели с человеком, можно сказать, что как человек должен, задача его какая? Осуществить власть разума над телом, нешама над нефиш, что рух это должен сделать, да, осуществить власть над нефиш, то есть привести нефиш к святости, да? Тело сделать святым, чтобы оно было подчинялось разуму. В некотором смысле, в такой же параллели, задача еврейского народа привести к святости народа мира, что это и его нижняя часть. Да? В чем это проявляется? Не, да, в каком-то смысле вывести оттуда герим, которые, в принципе, должны были относиться, поднять, это одна из поднятия иска. Есть еще и понятие, чтобы вообще народы мира, да, чтобы с одной стороны, что непонятно, с одной стороны, еврейский народ, он так сам по себе, да, вроде бы. Еврейский народ, он как бы, да, а какая связь с народами мира, они здесь при чем, они зачем были созданы. Так, чтобы содействовать еврейскому народу. В чем содействовать, почему содействовать, что с ним будет и так далее. То есть они как бы тоже относятся к общей цели. С другой стороны говорят, что и еврейский народ должен быть примером для народов мира. Что значит примером? Он должен выполнить свою задачу, еврейский народ должен их, а народы мира должны ему в этом помочь в каком-то смысле. И за это у них будет какая-то заслуга. Не просто так.
Но все считают Бней Ноах, и у всех Бней Ноах, то есть там чуть ли не половина Торы заповедей.
Не половина, а очень маленькая часть.
Ну как очень маленькая?
Ну, то, что им даются одни 613 мицвот. Не принципиально. 613. Нет, совсем другое. Ихняя задача, все заповеди, они в конце концов заключаются в том, чтобы чтобы дать возможность еврейскому народу выполнить это, содействовать еврейскому народу выполнению мицвот. Его задача. Это задача ихняя, да, как бы.
Если сейчас 70 народов не соблюдают эти законы.
Правильно, есть евреи, которые не соблюдают. Проблема, евреи не проблема, есть евреи, которые тоже не соблюдают, тоже проблема. Мы говорим о той ситуации, как должно было быть. Как оно происходит, что если кто-то не делает, как там тогда? Что происходит с тем самым человеком, про который мы рисуем, у него нет руки, ноги, он хромой и так далее, тот самый человек духовный. Отдельный разговор, мы сейчас не будем в это входить, это отдельная тема. Что происходит, когда люди не выполняют свою задачу? Но это должна была быть задача. Да, понятно. То есть еврейский народ по отношению к народам мира, с одной стороны, мы говорим, что те должны ему помогать, а с другой стороны, еврейский народ должен быть примером для них, то есть вести свет в народы мира. Да, так должно было быть, не всегда это так, но так должно было быть. В чем идея? Именно в этом и идея. Должен идею Торы, что это разум, голова. Да, сам еврейский народ, это как бы тело, скажем, да, рох. А народы мира, это как нижняя часть тела или как... Нефеш. И он должен его исправить, естественно, в этом его задача. В чем проявляется это исправление и влияние еврейского народа на другие народы мира, отдельный разговор. Не будем сейчас входить в это. Теперь, на самом деле, человек, да, когда мы говорим, что одна духовная действительность, он как человек, и его нижняя часть порождает следующее поколение. Да, что это следующее, да, и мы сказали, что нижняя часть этого человека, она порождает следующее поколение, и мы как-то сказали, что оно является этим вторым, следующим поколением. Не совсем так, здесь нужно понять больше, что это значит. На самом деле эти как бы ноги, нижняя часть человека, она относится к человеку, не относится к следующему поколению. В каком-то смысле, это его часть, но с другой стороны, из нее выходит эта нижняя, и поэтому в этом смысле она как бы относится к последующему поколению. Есть связь между ними. То есть связь между человеком в одном поколении и человеком в другом поколении происходит через эту нижнюю часть, третью часть этого человека, да? Что она как бы общая для двух этих поколений. Через это происходит связь между ними. Одно поколение, один духовный мир, а ниже него другой духовный мир. Как связаны они между собой, как происходит влияние один на другой через эту нижнюю часть. Эта нижняя часть, она общая для них. То есть для духовного мира, который вверху, это нижняя его часть, а для духовного мира, который внизу, это его голова. То есть, вот, да, то есть его верхняя часть, то есть его идея, к чему он должен прийти, его разум, да? Мы говорим, каждый человек состоит из головы, тела и нижней части, правильно? Духовный мир, что у него есть голова, тело и нижняя часть. Из него выходит следующее – голова, тело и нижняя часть. Так голова нижнего находится в ногах верхнего.
Ну, да.
Понятно, да? Они как бы объединяются это. И мы знаем, что когда ребенок рождается, рождается сначала голова, правильно? Не появляется, начинается, да, и возникает. У человека прежде всего возникает голова. Когда он находится в утробе матери, правильно? Сначала голова, потом ты и так далее. Но то тело, оно не функционирует совсем. То, что единственное, да, только потом, когда он рождается, у него начинает, да, у него растет так же, он начинает расти и так далее. То есть он ходить еще не может. Почему не может ходить? Потому что, в принципе, он еще не готов для того, чтобы порождать следующее поколение. Еще это, да, только когда он уже растет, это, да? Понятно. Получается, что вот эта вот голова и нижняя часть человека, они как бы объединяются в утробе матери, они как бы, да, связаны между собой. Потом рождаются, и также есть эта связь. То есть получается, что нижняя часть верхнего, оно как бы общее вместе с головой нижнего, как бы одно и то же. Ну, вместе, да, связано между собой. Поэтому всегда верхний связан с нижним через вот это вот, да, через эту верхнюю часть нижнего и нижнюю часть верхнего. Но не по-другому, то есть эти ноги как бы верхние, они входят в тело нижнего, нет. Они только связаны с головой, но не это. То есть они дают смысл, идею. Голова – это идея, истина, которая сверху дается человеку. От Творца. От Творца мы имеем в виду от того духовного мира, который был до нас, да? Потому что через него мы получаем что-либо от Творца, да? И вот это да, эта идея. Получается, что, да, что нижняя часть человека, она входит в голову, и нижнего человека, да, или второй действительности. Только оно не просто одинаково, одно и то же, есть там разница между ними тоже. То есть нижняя часть верхнего мира, она является внутренней частью верхнего мира, нижнего мира. То есть голова вот эта вот мира, да, в нем есть две вещи. Есть голова нижнего мира и есть ноги верхнего мира. Только ноги, то есть нижняя часть верхнего мира, она является внутренней сутью этой головы. А сама голова является внешней стороной этого. Что это значит? Да, ну, например, если человек что-то понял, Да, у него он что-то рассказывает, правильно? Он рассказывает какую-то историю. Он рассказывает историю, он хочет передать какую-то идею. У него появилась какая-то идея, и он хочет ее рассказать. Те рассказы, которые он рассказывает, это внешняя сторона этой идеи. А сама идея, она находится как бы внутри, она не видна наружу. Видно наружу только те примеры, которые он рассказывает, чтобы понять эту, да? Так вот эти рассказы внешние, это как бы сама голова внешняя. А та идея, почему он начал рассказывать эти рассказы, внутренний смысл, что он хотел объяснить, это как бы внутренняя часть этой головы. Вот эта вот идея внутренняя, это ноги верхнего. А вот эти вот рассказы, это голова нижнего. И они объединены внутри вместе, связаны. Одно внутреннее, другое внешнее. Вот в таком смысле, да? Понятно. Теперь, если так, пойдем попытаемся понять. Если все это я должен объяснить, для того, чтобы понять этот, да, дать ответ на этот вопрос. Если так, то получается, когда мы говорим о еврейском народе, еврейский народ, он является как бы верхним человеком по отношению к народам мира, что это как бы нижний человек, да? Тогда получаются как бы ноги еврейского народа, в этом смысле, нижняя часть еврейского народа, оно находится внутри головы верхнего, внутри головы нижнего, да, то есть народов мира, да? То есть внутри верхней части народа мира, что это голова, да? Внутри там, в замысле, голова народов мира, внутри нее есть как бы нижняя часть или ноги еврейского народа. Кто это такие? Что это такое? Что это за голова в народах мира? Вот это вот голова в народах мира или те самые ноги верхнего, это в принципе Эрев-Рав. То есть мы здесь приходим, и это мы видим, что в народах мира, кто эти Эрев-Рав, да? Кто были те Эрев-Рав, которые пришли? Колдуны Египта, которые знали все, что они... Все. А во всех поколениях это всякие разные философы, разные эти, да, там, да, ученые, я не знаю что, да, всякие исследователи, всякие это, что они, в принципе, руководят народом мира, правильно? Есть тело, есть люди, которые выполняют и живут, как они живут, а есть те, которые толкают, у них есть идея, смысл, замысел, правильно? Так вот эта вот толкающая сила в мире, это как бы голова народов мира, да? В сути ее находится, как бы, да, Эрев-Рав. И этот Эрев-Рав – это нижняя часть еврейского народа. В этом смысле. Да? И не случайно мы видим, что именно весь этот Эрев-Рав, все эти, которые вышли из евреев, покончили с религией совсем, воюют с религией, ненавидят ее. Они обычно развивали философию, искусство, науку в разных народах мира. То есть они как бы находятся в голове народов мира. Да? Есть не только они, которые этим занимаются, но это как бы внешняя сторона народов мира, а это внутренняя сторона народов мира. То есть они несут внутри себя вот эту вот идею, как бы еврейства и так далее. Все идеологии, которые были в народах мира, на чем они построены? На еврейских идеях. Откуда они пришли? Да, вот через этот Эрев-Рав. Пришли, взяли какие-то идеи из еврейства, и дают им какую-то, да, извращают их, делают из них разные эти, да, то есть они делают это внешним. То, что внутреннее берет, внутреннее, они из него делают внешнее. Да, они делают какие-то, берут там, равенство мы разбирали, взяли из еврейских какие-то понятия, сделали из этого какое-то уродливое это представление. Или любая вещь, которую они это, да, разные идеологии, разные справедливости там, да, как бы справедливости, и коммунисты, там всякая коммунистическая идеология, и другие идеологии. Коммунистическая мы хорошо знаем, что это так. Что корень его, это приходит из еврейства, это ясно. Только извращено из духовного делается материальное. Да? Извращается таким образом, что еврейство это говорилось о духовном, они это делают на материальном уровне, те же самые идеи, поэтому приходят к разным проблемам. Но получается, здесь есть Эрев-Рав. Это тот, который связывает между еврейским народом с одной стороны и... Да, народами мира с другой стороны. Он как бы находится в голове народов мира, а с другой стороны он является как бы ногами нижней части еврейского народа. В каком-то смысле он не относится к еврейскому народу. Почему? Потому что это тело, это нефиш, оно относится к телесности, не это, да не, нижняя часть, мы сказали, относится к следующему поколению какой-то. А с другой стороны он относится к еврейскому народу, потому что это его же нижняя часть. Если эта нижняя часть не будет исправлена, не будет дополнено, не будет это, то тогда еврейский народ не будет целый. Для того, чтобы получить ту самую, да, то совершенство, которое мы сказали. Поэтому этот непростой вопрос совсем был, как бы спор между Моше и Кадош Барух Ху. Что Моше говорит, надо их взять, сделать им гиюр. Несмотря на то, что понятно, что они не станут евреями по-настоящему, а только в каком-то смысле. А Кадош Барух Ху говорит ему, не делай. Почему? Не то, что там был спор, вопрос о уровнях. О уровне еврейского народа. Потому что это всегда так. Как у человека есть разум, есть сердце, да, эмоциональность, и есть телесность, стремление к телесности. Ясно, когда человек, да, подчиняет свою телесность своему разуму, он становится совершенным, то тогда его тело тоже становится святым. Оно тоже ведет себя по законам Торы, да, он заставляет его вести себя так. Но для этого человек, его сердце должно быть высокое. Но когда его сердце невысокое, когда он в сердце своем не святой, то тогда тело тянет его за собой, тогда тело делает то, что он хочет, и тогда тело приводит сердцу человека много-много проблем, много бед оно делает. Да? Тело тянет человека в разные глупости, а потом он страдает, у него угрызение совести, а почему я это сделал, а как я мог пойти, а почему я не смог переворот, или еще что-то, да? Делает то, у него есть страдания и боли из-за того, что он пошел за телесностью. В этом смысле некоторые аналогии мы можем сказать здесь тоже. Еврейский народ, он как бы сердце, да? Тора – это как бы голова, а тело его – это тот самый Эрев Рав. Если еврейский народ находится на уровне высоком духовности, святости, то тогда он подчиняет также Эрев Рав. Эрев Рав будет делать то, что да, он как подчиняет тело. И тогда Эрев Рав, он обязан, он не может идти против Творца и против, он тогда будет подчинен, у него не будет силы, он не сможет ничего сделать против, может быть, он захочет, как тело наше иной раз хочет делать разные это, да? Но сердце мы заставляем его, нет, разумом мы заставляем, что нет, да? Заставляем. То же самое здесь, если еврейский народ, он будет на высоком уровне, то тогда, сколько, да, Эрев Рав этот, что бы он ни хотел, мы его, да, заставили бы, то есть он не смог бы идти делать то, что он хочет, потому что он подчиняется телесности, духовности. Но если же еврейский народ не находится на таком уровне, то тогда наоборот, да, сердце еврейского народа идет за своей телесностью. Что такое за Эрев Рав? То, что Эрев Рав хочет, всякие разные, мы хотим быть как все народы, мы хотим жить, как мы хотим свободы, мы хотим... Да, жить и делать то, что мы хотим, не хотим выполнять заповеди. Как всякое тело, что говорит Эрев Рав? Не хочу, зачем нужна Тора? Зачем надо выполнять заповеди? Правильно? Почему? Они правы, это как тело мое тоже не хочет выполнять заповеди. Только я его должен держать в узах. То есть я должен быть святой в сердце, тогда тело тоже будет подчиняться. Они тоже, мы хотим делать то, что мы хотим. Если еврейский народ будет на уровне святости, тогда они обязаны будут вести себя в соответствии с этим. Да? И вот это то, что мы видим всегда. И это спор между Творцом и это. Моше говорит, по всей видимости, Моше думал, что он находится, что еврейский народ, а он действительно был еврейский народ в тот момент, был на очень высоком уровне духовности. Так значит, надо их принять. То есть, как бы, это же задача еврейского народа, в конце концов. Да? А Творец не соглашался, как бы не соглашался. Это обратно было, по всей видимости, надо понять глубже, в чем там идея. По всей видимости, как бы говорил, что он не на достаточном уровне, поэтому должен знать, как себя вести с Эрев Рав, да? Не должен к нему приближаться. И это одна из проблем сегодня и протяжении всей истории. Всегда Эрев Рав делал проблемы еврейскому народу, когда еврейский народ становился менее святым. Когда он уже не шел. И там же мы тоже объясняли это с золотым теленком. Золотое тельце, то, что они сделали. Они, евреи получили наказание. За что? За то, что они тоже в сердце сочувствовали Эрев Раву. Этому. Не за то, что они делали язычество. Они не делали, да? То есть вот это... И всякий раз, когда еврейский народ приближается к Эрев Раву, то есть к своей телесности, да, то есть начинает жить тоже, думать, как они и вести себя, то тогда у них есть много проблем. Это как человек, который начинает идти за своим телом, то это тело делает ему много проблем. Да. Какой путь, что человек должен отделиться от тела? И это то, что говорит Творец. не надо их принимать. Отделиться от тела, что это значит? Быть святым и сказать себе, своему телу, я не хочу тебя, то есть не хочу твои интересы. И тогда тело будет подчиняться ему. И это, когда еврейский народ отходит от Эреврав, то тогда Эреврав, он становится сам, приближается, и сам он как бы, да, он подчиняется еврейскому народу, ничего не может сделать против. Но как только еврейский народ приближается к нему, то он сразу делает ему проблемы. Да? И вот когда еврейский народ, он становится святым сам по себе, то тогда Эреврав подчиняется к нему, то есть ноги как бы еврейского народа, нижняя часть, оно дополняется, оно сейчас как телесность, которая подчиняется, и тогда он целый может получить награду. Но с другой стороны, эти же ноги, эта нижняя часть еврейского народа связана с головой народов мира. Правильно? И если он поднимается, то тогда голова народов мира тоже поднимается на какой-то уровень и начинает осознавать истину тоже. И тогда это влияет на поднятие всего народа мира. В этом смысле, как бы еврейский народ, он является примером для народов мира и как бы выполняет также эту роль. Да? Понятно. У меня просто и нет времени больше, и я думаю, более-менее я эту как бы идею раскрыл, хотя мы не все объяснили, что там есть много сложных вещей, я просто попытался немножко в популярной форме чуть-чуть коснуться этого вопроса, но не более того.
Спасибо большое.